второй части «Американского часа» культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, наш альманах выходит в эфир накануне годовщины, 60 лет со дня смерти Сталина. Эпиграфом к этой годовщине можно, наверное, выбрать несколько цифр, которые привела недавно «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные Левада-центр. Согласно этим подсчетам, 22% россиян считают, что Сталин сыграл негативную роль в истории страны. В 1998 году, сравнительно недавно, эта цифра составляла 60%. Что изменилось?
Я думаю, что изменилось в первую очередь отношение тех людей, которые отвечают на этот вопрос. Почему это отношение столь радикальным образом изменилось? Могут быть самые разные точки зрения, и по этому поводу идут ожесточенные дебаты. Ясно, мне кажется, одно. Фигура Сталина, которая по всем представлениям и по нормальным соображениям должна была бы с течением лет превратиться в фигуру историческую, которые можно рассматривать более или менее отстраненно, более или менее объективно. Все эти слова я беру, разумеется, в кавычки, но все-таки рассматривать как фигуру в историческом процессе, как мы рассматриваем Ивана Грозного, как мы рассматриваем Петра Первого. Вместо этого взгляды на Сталина и дебаты вокруг Сталина только обостряются и все больше и больше политизируются. Это факт.
И факт, конечно, поразительный, именно потому, что история как бы пятится обратно. Я бы назвал это музеализации нашей истории. Знаете, я помню, когда в 90-е годы казалось, что советская власть кончилась, и, как выяснилось, в общем, это не совсем так, то я напечатал статью в «Огоньке» о том, что именно сейчас пришло время для того, чтобы создать большой, грандиозный музей советского прошлого. Я даже предложил отвести под это дело выставку «Достижения народного хозяйства». Представляете, какой можно было создать такой комплекс? Мне кажется, что для не только советского, а всякого прошлого, самое надежное место – это музей. Потому что то, что попадает в музей, уже по определению мертво. Не согласны со мной?
Я-то с вами совершенно согласен. Но боюсь, что если мы сегодня, скажем, озвучили бы вот такую идею, то она была бы встречена в штыки, причем, возможно, встречена в штыки со всех сторон. Со стороны тех, кто к Сталину относится со знаком «плюс», и со стороны тех, кто оценивает его роль негативно. Потому что те, кто относится к Сталину негативно, сказали бы вам, что ни время, ни место создавать музей, которого по определению, что такое музей, там собирается нечто ценное, нечто достойное обозрения и так далее, и так далее. И значит, такой музей прославлял бы Сталина и его достижения. А с другой стороны, уверяю вас, что те, которые относятся к Сталину, наоборот, позитивно, тут бы увидели какой-то подвох в этой вашей идее.
Подвох, конечно, есть. И заключается он просто в том, что сама по себе идея музея означает, что этот исторический период закончился. Вот представим себе мавзолей Ленина. В данный момент мавзолей Ленина имеет идеологическое значение. И хотя он работает несколько часов в неделю, и, по-моему, только я там побывал, потому что, в общем-то, там, кроме иностранцев, туда никто не ходит. Но, с другой стороны, это все еще живой аргумент в пользу коммунизма до тех пор, пока Ленин лежит в мавзолее. Но если бы мы это назвали музеем, то вся идея мавзолея превратилась бы, скажем так, в интеллектуальное развлечение, которое бы привлекало внимание, скажем, иностранцев уже потому, что нигде больше такого нету. Ну, почти нигде. Ну, например, я был в Таллине в музее оккупации. Это ведь весьма любопытное зрелище. Я был в Таллине вместе с русской делегацией на днях Довлатова. Я говорю, пойдемте все вместе посмотрим. Такого нет в Москве. И действительно нет. Потому что помимо, собственно, оккупации, это музей повседневной жизни советской, которая в Эстонии была такой же, как и во всем
Советском Союзе. Да, но сам по себе заголовок, название вот музея вызывает споры.
Да, они с испугом туда пришли и с страшным интересом смотрели на экспонаты, которых уже не увидишь в Москве. И все, что там показано, приемник, по которому ловили наши с вами свободу. Все это вещи, они очень любопытные и интересные. И я представил себе, что вот этот музейный характер говорит о том, что прошлое закончилось. Вы знаете, ведь это не только в России существует тоталитарное прошлое. Есть в Германии, в Японии, Второй мировой войны.
Вы забываете, Саша, очень существенную деталь. И Япония, и Германия свои вот эти исторические решающие войны проиграли. Они были оккупированы. И им было была навязана извне совершенно другая система государственного устройства, основанная на полном отрицании предыдущей истории. Вот этот момент «зеро» наступил в истории и Японии, и Германии, и отсчет начался с этого нуля. Советский Союз победил в той исторической войне, которую он вел, и там ситуация и отношение к этой войне совершенно другая.
В данном случае мы говорим не о войне, а о той войне, которую Сталин вел против своего народа, а не против Гитлера. Я помню, когда был другой юбилей Сталина, на этот раз уже действительно не годовщина юбилей, столетие Сталина. И Вагрич Бахчинян, которым я как раз тогда познакомился, он сказал, что единственный способ похоронить Сталина, это отпраздновать этот юбилей так, чтобы было смешно. И он, например, предложил построить в Централ-парке мавзолей Сталина. И именно оттуда пошла идея соцарта в Америке, которую подхватили Комар и Меламид. И, пожалуй, из всех антисталинских мероприятий соцартовская обработка сталинского мифа, по-моему, была наиболее эффективной в десталинизации общества.
Я с вами совершенно согласен, но хотел бы сейчас напомнить о совершенно другом любопытном факте. Вот мы говорим с вами о 60-летии со дня смерти Сталина, и, по-моему, почти уже забыли о том, что ведь 60 лет тому назад в этот же день умер великий русский композитор Сергей Прокофьев, в тот же самый день со Сталином. И когда это событие произошло, то, разумеется, на фоне того всенародного, как бы, горя, каким оно в тот момент и представлялось, смерть всего лишь навсего хотя бы и великого композитора, которого, кстати, совсем недавно еще ругали за формализм и антинародную музыку, прошла совершенно незамеченной. Буквально горстка людей занималась этим, пришла поклониться телу Прокофьева. Среди них, конечно, были замечательные люди, вроде Шостаковича. Цветов невозможно было достать для Прокофьева в Москве тех дней, потому что для Сталина даже в Москве не хватало цветов. Их привозили на самолете из Тбилиси. И в тот момент о Прокофьеве никто совершенно не вспомнил. Потом, по мере движения времени, уже восторжествовала в какой-то момент точка зрения, согласно которой, знаете, как в известной шутке, кто такой Сталин, незначительный политический деятель в эпоху Прокофьева. Но и так не получилось.
Прокофьев и Сталин были тесно связаны.
Вот это тоже интересный факт, о котором не так много известно. А на самом деле сталинская тема в творчестве Прокофьева занимала очень существенное место, потому что он одним из первых, а может быть и самым первым, положил на музыку сталинские тексты. Он сделал это в кантате на 20-летие Октября, написанном в 1637 году. По-моему, это потрясающее, я не побоюсь сказать, гениальное сочинение. В тот момент оно не было исполнено по разным причинам. Я думаю, мы еще, может быть, когда-нибудь вернемся к этому. Но Прокофьев не отказался от соображения о том, что надо написать нечто в честь Сталина, и написал сочинение под названием «Здравица» в 1939 году к сталинскому 60-летнему юбилею.
Соломон, вот представим себе Прокофьева, человека, который знал Запад, человек, который долго жил в Америке, человек, который был европейски образован и, конечно, не мог не понимать всего ужаса, связанного со сталинскими чистками, вообще с культом личности Сталина. Как он писал это сочинение? Как вы понимаете психологию его творчества в этот период?
Для меня очень многое в психологии Прокофьева разъяснилось в тот момент, когда я узнал, что он был последователем так называемой христианской науки. А согласно доктрине этой религиозной секты, все существующее разумно.
То есть это по Гегелю?
Да, это, всё, в общем, гегелианская идея.
Все действительно разумно.
Да, и в этом смысле как бы он признавал, что коли существует власть советов, и во главе страны стоит Сталин, то он, я думаю, не видел ничего особенно зазорного или, так сказать, психологически неудобного в том, чтобы писать сочинение по заказу в честь лидера своей страны, страны, в которой он живет. И я должен сказать, что вот эта самая «Здравица» написана на так называемые народные, а, как мы знаем, в значительной степени квазинародные тексты о Сталине. Музыка, опять-таки, замечательная, и я хочу, чтобы наши слушатели прослушали фрагмент из этого сочинения. Текст этих народных стихов таков: «Никогда так не было поле зеленое, не бывало радости, все село полно, никогда нам не была жизнь так весела, никогда доселе у нас рожь так не цвела, по-иному светит нам солнце на земле, знать оно у Сталина побыло в Кремле». «Здравица» в честь 60-летия Сталина прозвучит в исполнении оркестра под управлением Александра Титова, лейбл «Босс-38». Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический Нью-Йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. С тех пор, как умер Алексей Герман, волна некрологов покрыла все издания, которые только бывают. Интернет гремит, и журналы, газеты. Все вспоминают Алексея Германа, и понятно почему. В некрологе «Нью-Йорк Таймс» приводится любопытное мнение, согласно которому в новом русском кино было два главных режиссера – Тарковский и Алексей Герман. И место, которое занимает Герман в кино, но рядом с Тарковским или выше Тарковского, но в любом случае это та вершина кино, которая достиг кинематограф за последние 30 лет. Вы знаете, я сегодня предлагаю не повторять все, что можно сказать о Германе, а вспомнить о нем, и в первую очередь о таком сюжете, как «Герман в Америке».
Ну, я хочу вспомнить о том, что он был одним из лауреатов нашей премии «Либерти», и как раз вот в связи с этим я разговаривал с ним по телефону. Я помню, как я сказал ему о том, что мы хотим, чтобы он стал нашим лауреатом. Он был очень доволен, и у нас состоялся очень хороший разговор. Вообще, Герман любил поговорить. И, по-моему, вот жанр разговора для него был таким художественным жанром, одной из форм его самовыражения. И я думаю, что когда, а безусловно, такое произойдет, выйдет том бесед и интервью Германа, то это просто будет замечательная такая проза.
Знаете, Герман мне напоминает Джива Довлатова, которого он хорошо знал и очень смешно изображал. Как и Довлатов Германа, кстати. Они любили подшучивать друг над другом и знали друг друга с детства. Так вот, Герман был таким же мастером устного смешного рассказа. Несколько раз я видел, как он доводил аудиторию до колик. Например, когда он рассказывал о том, как его обнимал и давал ему орден Ельцин. И Ельцин его зажал, как он говорил, под мышкой, и откуда-то сверху доносился грудной голос. «Родину любишь?» И Герман говорит, я пискнул «да». Говорит, все будет хорошо, ему дали орден. Но вообще-то Герман был человеком необычайно остроумным, веселым и крайне жизнерадостным. Мне повезло с ним дружить. Мы даже были на «ты», что меня всегда страшно смущало, между прочим. Но я видел его в самых разных ситуациях, и единственный раз, когда он был по-настоящему серьезно огорченным, я его встретил, когда это было в Нью-Йорке во время показа его фильма «Хрусталёв в машину». Это была совершенно скандальная история, которую я вообще никогда не смогу простить Америке, потому что этот фильм не вызвал никакой реакции. И даже «Нью-Йорк Таймс», газета, которую я боготворю, они так по-свински себя повели, они даже не послали своего критика на просмотр этого фильма и отправили туда единственного человека, который написал, что это был спортивный журналист из Daily News. И, естественно, он ничего не понял. Он сказал, что этот кошмар понять невозможно. И когда несчастному Герману перевели эту строчку, он сказал, пойдем и набьем ему морду. Я говорю, знаешь, он уже, наверное, сильный спортивный журналист. Он был очень огорчен. Но зато я его обрадовал тем, что Сьюзан Зонтак сказала, что лучше фильма она не видела. И Герман часто ссылался на этот отзыв, и он всегда говорил, какая-то журналистка, не помню, как ее зовут. Прикидывался Герман, конечно. Этот фильм очень хвалил. Вот так что Америка встретила Германа по-разному.
И вы знаете, Саша, я не удивлюсь, ведь в данном случае, по-моему, скорее следует тут удивляться проницательности Сьюзан Зонтак, у которой, кстати, была особая слабина в отношении вот такого вот экстравагантного европейского кино, правда?
Ей еще центральноевропейского, да, восточноевропейского, это были ее.
А нормальный американский кинокритик, ну что же он мог в этом понять? Я со своей колокольни как бы скажу, вот я постарше, и я помню такие даты, например, как смерть Сталина, да, вот я ее пережил. И я пережил эту атмосферу позднего сталинизма. И это совершенно ни с чем не сравнимое ощущение. Трудно очень его передать. И наилучшим, самым точным, феноменальным образом вот это ощущение передано в этом фильме. Потому что, когда ты начинаешь смотреть этот фильм, ты погружаешься в этот кошмар. Неважно, что действие фильма происходит в Москве, а я в это время жил в Риге, над Советским Союзом стояла одинаковая вот такая предрассветная какая-то муть или ночь. Вот эта страшная ночь, которая царит в фильме Германа. И с такой гениальностью все это спрессовать в образы, в имиджи, в визуальном вот таком плане, я всякий раз поражаюсь.
Знаете, вы, по-моему, назвали главное слово «спрессовать», потому что реальность в этом фильме именно что спрессована. Причем это от тяжести этой реальности она и течет. Знаете, как металл течет под давлением, потому что в сущности она становится сюрреалистичной, просто просто в силу того, что так много пластов накопилось в этом кадре.
Вот в том-то и дело, что для меня этот фильм совершенно не сюрреалистичен. Это для меня абсолютно реализм один к одному. Потому что это и было ощущение мое ребенка тогда вот от этой вот страшной реальности, от этих страшных дней и от всего, что связано с постсталинизмом. Я думаю, что это был один из самых страшных моментов в истории Советского Союза. Я понимаю, что, наверное, большой террор был еще страшнее. Точно даже могу сказать, но там меня не было. А вот в другой моей прошлой жизни самое страшное и безысходное ощущение у меня, у ребенка, который в те моменты не задумывался, разумеется, ни о каких глубоких политических вопросах, но вот это ощущение тяжести, ужаса и какой-то такой беспросветности, я отлично помню, и именно оно один к одному передано Германом.
Знаете, вы говорите, что американцы могут в этом фильме понять. Не знаю, думаю, что многое, потому что настоящее высокое искусство, а это и есть высокая трагедия, а не чернуха, как...
Вот в том-то и дело, что это не чернуха.
Конечно, нет. Это, как мне сказала Татьяна Толстая, когда чернуха становится высокой, это называется трагедия Шекспира.
Абсолютно правильное слово.
Знаете, я помню, я был в Японии, и ректор университета Токийского, а ректор Токийского университета, это как Гарвард и Йель вместе взятые. Он говорит, вы знаете, тут у нас присутствуют русские гости, мы зададим вопрос им, который волнует всю Японию, когда Герман снимет свой фильм. Вы представляете себе, вот в Японии самое главное, когда появится новый фильм Германа. И это не случайно, я видел своими глазами очередь в Гинзе, кинотеатр, где шел «Хрусталёва машина». То есть нельзя сказать, что «Хрусталёва машина» – это чисто русское кино, оно непереводимо, просто к нему нужен особый ключ. Я помню, когда в Каннском фестивале фильм провалился, и Герман был совершенно убит этой чудовищной несправедливостью. Но вместе с ним были убиты и многие киноведы, журналисты, критики Европы, которые говорили, что мы прозевали абсолютно важнейшее произведение искусства. И потихонечку этот фильм стал возвращаться в обиход, потому что ему нашли
ключ. К нему нашли.
Поэтому нужно было, когда они сказали, что Босх, когда они сказали Джойс, когда они сказали какие-то европейские
правильные имена, слова.
Правильные слова. Я помню, когда этот фильм впервые показывали в Нью-Йоркском университете, наш друг Борис Фрумин, учились в одной и той же 15-й рижской школе, он как раз представлял этот фильм, известный кинорежиссер Борис Фрумин представлял своего друга Германа и это кино. И мы посмотрели этот фильм, половина зала были студенты, которые с ужасом смотрели на экран и ничего не понимали. А половина были русские, которые смотрели на экран с не меньшим ужасом, но и с не меньшим восторгом. Я сидел рядом с Андреем Загданским. Когда фильм кончился, Андрей Загданский, наш коллега по передаче «Американский час», сказал прямо сразу же и в музей. То есть этот фильм, который останется навсегда. Это кино не минуты, это не кино актуальное. И в этом отношении этот фильм, конечно, это один из главных монументов советской цивилизации. Я спросил у Германа, почему плохо слышно в этом кино? Он сказал, советскую действительность нужно снимать на пленке, которая побывала в стиральной машине. И советскую действительность нужно снимать так, чтобы было слышно все вполуха. Нечего тут слушать. И, в общем, что-то похожее он сказал. Конечно, нужен ключ, чтобы посмотреть Германа. Но вот в чем я абсолютно уверен, в том, что этот фильм переживет нынешнее поколение, и следующее поколение откроет в нем то, о чем мы даже не догадываемся, ту высокую художественную правду, которая только и способна перенести историю в искусство.
А музыкальным аккомпанементом к этому фильму, конечно, может служить... Только, на мой взгляд, и надеюсь, что вы, Саша, к нему присоединитесь, музыка Шостаковича.
Особенно 15-й квартет, и особенно в этом 15-м квартете, это последний квартет Шостаковича, я его очень люблю, но надо сказать, что самая веселая часть – это траурный марш.
И прозвучит этот траурный марш в исполнении квартета Эмерсон, лейбл Deutsche Grammophon.
Что «Радио Свобода» отметила юбилей, 60-летие со дня своего основания. Конечно, о истории «Радио Свобода» уже рассказал нашим слушателям наш коллега Иван Толстой, главный историк, архивист и знаток «Радио Свобода».
Но и мы с вами, Соломон, приложили немало сил для того, чтобы свобода существовала и доходила до наших слушателей в течение многих-многих-многих лет. Для меня, например, это из 60 лет, которые свобода живет на этом свете, 30 я провел вместе с ней. Так что полжизни свободы связана у меня с ней.
Я тоже на нее пришел в 1987 году, то есть сейчас идет уже 27-й год. Нашим совместным приключением с этой радиостанцией, и меня привел туда никто иной, как Сергей Довлатов.
Меня тоже.
Да. У него вот была такая правильная идея, что нужно сколачивать свою команду, и он осуществлял эту идею, по-моему, довольно последовательно. Ему нужно было убеждать в том, чтобы взять на Радио Свобода и вас с Петром Вайлем, и меня нужно было убеждать Юрия Гендлера, тогдашнего руководителя Нью-Йоркского бюро радиостанции «Свобода». И вот здесь я хотел бы специально отдать должное Юрию Гендлеру, которого я отношу к числу нескольких наиболее гениальных администраторов области культуры, которых я когда-либо встречал. Один из них был известный вам, памятный, я думаю, по Риге, директор Рижской филармонии Филипп Швейник, а другим я назову бессменного руководителя Союза композиторов СССР Тихона Хреникова. Я их обоих наблюдал в действии, и всякий раз у меня как бы челюсть отвисала от их административного гения. Как они разбирались в сложнейших административных ситуациях, ну, нужно было просто сидеть и учиться. И вот такого рода потрясающим администратором был, по-моему, Юрий Гендлер, и он собрал с подачи Довлатова вот эту вот команду.
Знаете, Гендлер, конечно, был гением, и именно поэтому так трудно было его принять, потому что я прекрасно помню, как мы познакомились. Это было обоюдное подозрение и, я бы сказал, ужас. Я представляю себе, какими глазами смотрел Гендлер на меня. У меня были волосы до плеч, борода страшная, черная, знаете, как человек ниоткуда, которого играл Юрский в старой советской комедии. Но Гендлер был очень терпимым человеком. Это меня больше всего поражало в нем, потому что при его азарте и заядлости казалось, что он может перебить всю посуду, когда ему говорили, что французские паштеты лучше американских. Но при этом он никогда никого не давил, в том числе меня. И все мои самые безумные заявления, он сказал, что ну просто давайте дадим кому-нибудь высказаться еще по этому поводу. И в этом отношении Гендлеру не было цены.
Но он как бы повернул, по-моему, решающим образом руль свободы того времени, того периода.
Это произошло, конечно, с нашей помощью тоже, потому что Довлатов сказал гениальную фразу. Давайте все перейдем на свободу, свобода будет такой, какой мы ее сделаем. Именно так и произошло с появлением вас, с появлением Парамонова. Все мы были в одной упряжке, и даже Вагрич Бакчинян, который сказал, я буду лучшим художником на радио. Тогда еще не было интернета, но Вагрич был, конечно, тем самым, знаете, коктейлем, который создавал атмосферу.
Самым исправным комментатором всех наших передач.
Это было все очень весело и очень дружно. Но я хочу сказать о другом. Что же такое сделал Гендлер? Почему все это произошло? Однажды он мне сказал, как думаешь, кого в «Нью-Йорк Таймс» первым делом возьмут на работу? Хорошего менеджера или Достоевского, который будет писать записки писателя? Я говорю, конечно, Достоевского. Он говорит, конечно, менеджера, потому что он найдет Достоевского.
Да, и абсолютно точное и невероятно проницательное замечание. И вот этот слоган должен висеть, я считаю, во всех кабинетах, где руководят культурой.
Вы знаете, я много раз с тех пор бывал в России, и каждый раз именно этот период вспоминается как золотой период «Радио Свобода». Именно в это время «Радио Свобода» нашла свой язык, свой стиль, примерно тот же, которым говорил новоамериканец. Не фамильярный язык, не официальный язык, а язык интеллигентного дружеского общения. Обратите внимание, что со времен Гендлера все на радио говорят друг другу «вы».
Да, хотя вот мы с вами ведь в приватной жизни говорим друг другу «ты», вот это но для наших радиослушателей, да, это секрет. Но, вы знаете, я в связи с деятельностью Гендлера, я вспоминаю часто цитирующуюся историю Довлатова о том, как в «Новоамериканец» к нему принесли текст о выставке цветов. И автор сказал, что он осветил эту выставку с антисоветских позиций. А Довлатов ему ответил, что от выставки цветов надо писать без антисоветских или просоветских позиций, а как о выставке цветов. И парадокс заключается в том, что на общественно-политической радиостанции, каковой всегда являлась и является «Свобода», Гендлер был именно тем человеком, который требовал известной деполитизации.
Это при том, что он ведь был зэком, он сидел в
Мордовии за политику.
Да.
Но он никогда
он нас всех
не
учил, меня, во всяком случае, он точно научил тому, что вот политический элемент должен быть сведен на самом деле до минимума, особенно когда ты говоришь о культуре. А для наших слушателей в Советском Союзе свобода часто ассоциировалась с джазом. В самом Советском Союзе джаз какое-то время, как известно, преследовался, а потом на него как-то смотрели уже так, более или менее снисходительно, но все-таки никоим образом специально он не поощрялся. И вот в 1962 году группа музыкантов в Нью-Йорке выпустила пластинку, в которой она использовала сочинения советских джазменов. Таким образом отмечался 10-летний юбилей «Радио Свобода». А в 2003 году эта пластинка была выпущена с участием и, как я понимаю, стараниями Ивана Толстого, архивиста и историка «Радио Свобода». И я хочу показать композицию оттуда, которая называется «Мадригал Нью-Йорк», ее автор Геннадий Гольштейн, лейбл «Slid Records».
«Мадригал Нью-Йорк».
Радио Свобода.